Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». У нас в гостях обозреватель московского «Комсомольца» Александр Минкин, который в свое время посвятил несколько публикаций личности судьи Виктора Данилкина. Как известно, он вел процесс по делу Ходорковского-Лебедева. Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу эти публикации напомнить нашим слушателям. Начну с той, что вышла 2 ноября. Она называлась «Последний судный день». Завтра последний день суда над Лебедевым и Ходорковским. Некоторые прочитаю моменты.
Это я писал?
Это вы писали, а я читаю теперь. Завтра реплика защиты, потом последнее слово подсудимых, и судья Данилкин удалится думать и писать приговор. Возможно, однако, 2 ноября писал Александр Минкин, что приговор уже написан и даже частично оглашен. Отвечая на реплику обвинения, Ходорковский обратил внимание суда на то, что в тексте, который читал прокурор Лахтин, 2-3 раза прозвучала формулировка «суд дал оценку представленным доказательствам». «Суд еще ничего такого не давал и дать не мог», замечает Александр Минкин. Эта формула действительно похожа на проект приговора, но проверить это трудно, поскольку ни у кого, кроме прокуроров, нет в руках текста зачитанной реплики.
Это да, было.
Это было 2 ноября. 3 ноября Александр Минкин обратился к президенту Медведеву с большой речью, по поводу, которая касалась именно личности судьи Данилкина. «Пишу о судье, который в Хамовническом суде вчера удалился в совещательную комнату». Ну, вы понимаете, 15 декабря он огласит приговор. Тогда еще все думали, что 15 декабря.
Говорю.
Это вы говорите, господин президент, пишу вам о судье.
Хорошо.
Так приятно человеку почитать его заметки, ничего не помнит.
Я все
зачем пишет, спрашивается, ничего не помнит. Ну и ладно, слушайте, как будто бы с чистого лица или листа бумаги.
Интересно.
Итак, этот судья не делал ничего, чтобы прославиться. Манифестов не писал, футболистов не покупал, на гитаре вам, господин президент, имеется в виду, не играл. Но с каждым днем внимание людей все больше обращается к нему. И 15 декабря он затмит, пусть ненадолго, даже ваш тандем. Может ли такое быть? Да, потому что в воздухе висит самая удивительная загадка наших дней, в некотором смысле самая важная загадка. Все знают, что судья должен вынести обвинительный приговор. И все, в том числе обвиняемые, открыто говорят, что оправдательный приговор в нынешней ситуации невозможен. Мол, работает государственная машина, ничего не поделаешь. Но госмашина, думает Александр Минкин, не Господь Бог, с ней всякое бывает. А вдруг он упрется? Да, есть вещи, которые лучше не трогать, нельзя понукать его. Давай, давай, соверши подвиг, от этого только хуже. Вдруг навредишь? Все висит на ниточке, на волоске. И дальше Александр пытается проникнуть в психологию этого судьи. Вот как он вел эти 2 года, как он видел, что все не так, все вранье, все ложь, а он человек зависимый, и он не может вести себя по-другому.
Я скажу, что меня толкнуло.
Да,
можно?
Давайте, значит, давайте, комментируйте.
Я все
сразу
вспомнил,
свои темы.
Значит,
очень хорошо.
Я вспомнил, откуда эти мысли у меня вообще возникли. И, может быть, даже я где-то об этом писал. Год назад, по-моему, в начале апреля, что-то в этом роде, на встречную полосу выехала очередная черная машина с мигалкой. А человек, который ехал по своей полосе, вместо того, чтобы в испуге шарахнуться в сторону, он уперся. Он затормозил, включил аварийку, и эта черная правительственная машина с мигалкой уперлась в него и не смогла дальше ехать. А он вышел, включил видеокамеру и пошел и говорит, представьтесь, пожалуйста. Ну, этот скандал был всем известен. Он попал тогда в топ-новости и так далее. Я даже писал, у России появился герой.
И вот,
потому
пожалуйста,
что вот,
да.
И вот, когда я эту заметку написал про этого парня, который уперся и не пустил машину с мигалкой, и правильно сделал, я подумал, ё-моё, а если судья упрется? Мы же не знаем, чего у него на уме.
Да, еще 3 ноября вы не знали, что у него на уме, и вы писали так. Он может стать примером обывательской покорности, а может 3 точки. Кто-то же должен первым встать из окопа. Процесс закончен, осталось вынести приговор. И дальше фраза. Что же это за страна, в которой надо быть героем, чтобы судить по закону? Так вы заканчивали то письмо. Теперь 28 декабря 2010 года. То есть 15 числа ничего не случилось, как
отложили.
Потом отложили, как угу. сейчас выяснили. Тогда предполагали, и сейчас подтверждается некоторым образом, что это было связано с тем, чтобы судья не затмил собой выступление Путина по прямой линии. Итак, 28 декабря, когда судья вышел оглашать приговор, вы написали, вчера он начал оглашать приговор обвинительный, и какой срок им впаяют, неизвестно, но впаяют точно, это стало ясно в самом начале. Те, кто взволнованно принимал культурную речь президента Медведева за некоторые обещания оправдательного приговора, могут успокоиться. Те, кто надеялся, а это вы надеялись, что вдруг судья Данилкин найдет в себе достаточно гражданского мужества и вынесет справедливый приговор, могут оставить эту надежду навсегда. Он нашел в себе какое-то другое мужество. Опять вы в его психологии пытаетесь покопаться, потому что выйти к людям и зачитывать обвинительный приговор после того безобразия, которое продолжалось в суде почти 2 года, конечно, тоже нелегко. Это мучение отразилось и в чтении. Ну и дальше вы очень подробно описываете, как он читал. Угу. Вот он сначала четко, когда фамилия, когда все просто, фамилия, имя, отчество, четко, потом он начал бубнить.
Да, бормотал неразборчиво. Да.
Вы ничего уже не понимали, и вы даже не могли. И вот я читаю теперь самую главную фразу, которая является ключевой для нашего сегодняшнего разговора, для тех событий, которые развернулись. Этой фразой заканчивался материал Александра Минкина 28 декабря. Итак, не исключено, что приговор будет отменен как ничтожный и незаконный. Накануне в СМИ газета.ру появилась информация, что судью Данилкина какие-то люди в штатском забрали в субботу из дома и отвезли в Мосгорсуд, где ему делали строгие указания. Если это подтвердится, то такое грубое нарушение тайны совещательной комнаты автоматически приведет к отмене приговора. Вот что было написано 28-го... Ой, ну не говорите.
Честное слово.
Слушайте с интересом, но то, что произошло вчера, вы, Александр, помните, я надеюсь.
Да,
вчера это
точно. Вчера
это еще пока у вас в памяти свежо. Пока все, что вот один день назад, еще с вами можно разговаривать. Месяц уже бесполезно совершенно.
Ну хорошо, чего смеяться?
Значит, ничего смешного не случилось, да.
Случилось интересное.
Вот. И вот теперь... Я хочу передать вам слово. Вы знаете, Александр, даже не как политическому обозревателю, как, может быть, театральному критику. Ведь это вчера случилось, что этот судья Данилкин действительно превратился в персонаж какой-то, какой-то он трагический.
Да,
какой-то образ,
да.
Какой-то король Лир.
Король Лир.
Что-то закипело вокруг него,
вот
такой шекспировские страсти забились.
Как звали добрую дочку-то? Как звали добрую дочь? Корделия.
И Корделия, вот. Да, совершенно верно.
Да.
Это его.
А в Мосгорсуде Регана и Генерилья.
Да,
спасибо.
Точно.
И вот, значит, что меня, во-первых, удивляет вот сегодня с утра.
Ой, давайте скажем, что случилось. Я знаю, что наши слушатели все прекрасно в курсе.
Ну, да.
Но положено просто по вот. Профессионально положено рассказать, что вчера в интервью газете «РУ» и телеканалу «Дождь» Наталья Васильева, помощник судьи Хамомчинского районного суда, по совместительству пресс-секретарь, рассказала, что председательствующий Виктор Данилкин находился под постоянным контролем. И после 2 ноября, когда мы читали ваши заметки, когда он удалился в совещательную комнату для составления приговора по делу Ходорковского-Лебедева, этот контроль, наверное, не исчез никуда. Далее госпожа Васильева, опять же, опираясь на некие источники в суде, сообщила, что во время написания приговора господин Данилкин получал звонки из Мосгорсуда, а в один из выходных лично съездил туда, чтобы получить указания. Однако приговор, который он самостоятельно писал с самого начала, Мосгорсуд все равно не устроил. Тогда судьи кассационной инстанции городского суда, ранее рассматривавшие жалобы Михаила Ходорковского и его защиты, сами написали приговор для Виктора Данилкина. Теперь все знают, кто чего еще не знал.
Это то, что прозвучало, и так ли это на самом деле, пока еще никто не знает. Это прозвучали разоблачения. Не я, пока ничем не подтвержденные. Что меня поражает после того, как это произошло? Начинается обсуждение мотивов, почему она это сделала. Вариант. Ее подкупили, вот сторона защиты, сторона Ходорковского подкупила ее. Или же судья Данилкин попросил ее, я слышал своими ушами. Это Данилкин подставил ее, спалил, как выразился один человек, эту барышню, чтобы вот она говорила, какой он хороший, несчастный, как он все хотел, как хорошо.
Я ни с кем не делилась этой версией, но я тоже так подумала.
Ну,
в какой-то
значит,
момент.
Вот и смотрите. Ага. Итак, подкуплена стороной Ходорковского-Лебедева. Попросил Данилкин, чтобы она вышла из окопа и вот так вот...
И спасла его репутацию.
Как-то спасла его репутацию.
Или похоронила.
Угробила. Потому что есть... Подождите.
Нет, как вот по-вашему так спасла?
Да подождите.
Жду.
Елена, Теперь смотрите, она выходит из окопа и говорит: Данилкин читал «Чужой приговор». С этого момента, если это так, он преступник уголовный.
Но он страдал, но при этом он страдал.
Подождите.
Я-то его вчера жалела больше, чем Ходорковского, этого Данилкина.
Умоляю. Угу. Я пытаюсь договорить одну вещь, и никак не могу, потому что мы уходим в подробности. Все, о чем сейчас волнуется пресса, и о чем вот сейчас я сказал, это так называемая светская хроника. Мне это совершенно не интересно. Мне интересно только одно: это было или нет? А какие мотивы у барышни, и кем она работала, и хороший ли она была повар, и где она родилась, это меня совершенно не интересует. Данилкин ли ее попросил? Или она губит его подкупленная защитой Ходорковского? Неинтересно. Это все детали, которые ничего не меняют. Важен только один вопрос. Он сам написал приговор? Или ему привезли готовый из Мосгорсуда? И больше ничего. Потому что все остальное семечки. Дело еще вот в чем.
А в чем дело, мы сразу после анонса расскажем.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в гостях у вас Александр Минкин, который много писал о деле Ходорковского, о личности судьи Данилкина в частности. Обсуждаем мы вчерашнюю историю с его помощницей Данилкина, которая рассказала, что не сам он писал приговор, за него это написали. Кстати, это же, кстати говоря, я вспомнила, заявляли адвокаты после, в декабре заявляли оба адвоката Ходорковского, что это не его приговор, что за него написали, что они заставят открыть уголовное дело, потому что за него это писали. Это я читала.
Да, это было.
И телефон прямого эфира мы включаем позднее, но я забыла сказать вам, что пейджер можно писать по номеру 660-1046, смс на номер плюс 7-903-743-2801, и мы ждем ваших мыслей, чем закончится эта история для российского правосудия.
Не совсем, да. Не совсем, поднимай выше.
Еще выше?
Если выше, да.
Давайте.
Дело вот в чем. Значит, когда вы говорите вот несколько заметок моих про это дело, я с ужасом это слушаю, потому что меньше всего мне бы хотелось выглядеть в глазах слушателей и читателей, как сказать, присяжным журналистом из Хамонического суда. Это дело для меня не потому, что Ходорковский, вот я хотел бы, чтобы это было понятно, а потому что оно так сложилось, что оно стало в центре политической ситуации в России. И вот на что хочу обратить внимание. И только поэтому я туда ходил. Мне редакция посылала чаще, а я упирался и ходил редко. А вот в чем дело. Как только наш президент, сначала Путин, потом Медведев, оказывались за границей, то журналисты заграничные к ним приставали по этому делу. Как только они оказывались в гостях у Обамы или у Буша, или еще у Меркель, неважно у кого, или принимали их здесь, на встрече поднимался этот вопрос. Представляете себе, какая это история? Как фамилия обвиняемых не так важна, а важно, что каждый раз президента России, сначала одного, потом другого, допрашивают с пристрастием по этому делу. И вот совсем недавно в Давосе бесконечно Медведева, вот, ну, извините, брали за горло, а что у вас там с этим делом?
И вспомните, что он говорил: вы хотите, чтобы мы давили на суд, вы на меня давите,
да.
Вы что, хотите, чтобы я нарушал
ни
закон?
В коем случае. Вот, больше того, Медведев пошел в президенты, обещая, ну, две, в общем-то, вещи. Можно сказать, полторы, потому что они взаимосвязаны. Борьбу с коррупцией и конец правовому беспределу. Борьбу с правовым нигилизмом. Он отстаивал и как юрист, и как президент, и как гарант Конституции, что суд должен быть независим. И вот он говорил: нельзя давить на суд, нельзя давить на суд. Не давите на меня, потому что я не буду, президент не должен в это вмешиваться. И он об этом говорил часто, подробно и горячо. Совсем недавно, вдруг, 1 февраля, он говорит своему президентскому совету: да, сделайте независимую экспертизу, по этому делу я вам буду признателен. Что это такое? Что это такое? Пока любые общественные организации, наши, внутрироссийские, или заграничные, или какие угодно, делают экспертизы, это их дело, ради бога. Вот занимайтесь чем хотите. Но здесь случай иной. Президент говорит, сделайте экспертизу этому делу и мне доложите. Он просто говорит, повлияйте на меня. Дайте мне материал, окажите на меня влияние. Что он потом с этим будет делать, спрашивается. По идее, получив заключение вот этой вот, получив экспертизу своей комиссии, он же должен дать ему ход, не выкинуть же в помойку.
А смотря какое заключение он получит, а если все правильно?
Вот тогда...
Тогда
он,
ему хорошо, на хорошо, Западе хорошо, он уже не на свой зависимый суд будет ссылаться, а на свой прекрасный общественный совет.
Но сомнительно, чтобы экспертиза из независимых юристов, правоведов могла бы дать одобрение приговору, потому что там, к сожалению, невозможная вещь произошла. Судили за воровство той самой нефти, которая поступила в трубу государственную, была продана, из которой не платили налоги, а потом арестованные уже платили еще налоги. Итак, либо она была отдана в государственную трубу и с нее заплачены налоги, либо она украдена. А и то, и другое невозможно. И вот поэтому-то и возникла международная проблема. Поэтому и приставали и к Путину, и к Медведеву. Как же так? Это одна и та же история. Нельзя два раза за одно и то же. И вот, возвращаюсь к сказанному и отдаю себя на ваше усмотрение.
Да.
А эта тема стала на президентский уровень. Она стала на международный уровень в нашей вот позиции России. Мы где? Мы кто? Вот почему она привлекает
лакмусовый
такое
процесс.
Внимание. А вовсе не потому, сколько лет барышне и кто ее попросил открыть рот.
Или совесть. Но тем не менее, да. Замучила. Давайте, тем не менее, к ней это очень важно сегодня человек, это женщина, которая, тем не менее, сказала эти вещи. Мне показалось, она сказала это очень искренне. Я читала, я это смотрела. Я в это не поверить не могу. В то, что вот как вы, вот мне просто интересно чисто психологически, как вы расцениваете степень ее искренности?
Я вчера, когда увидел ее на экране, я специально в компьютере посмотрел, и человек, который был рядом, говорит, ну вот как ты? Я говорю, ты знаешь, что вот первое, что бы я сделал, я бы позвал психолога.
Угу. Но тем не менее, попробуйте сами.
Она выглядит достоверно. Она выглядит достоверно. И все же, как журналист, я привык обращаться к специалистам, чтобы одно дело там нравится, не нравится. Угу. Это личное и интимные восприятия какие-то. Вот. Но мы же не в театре.
Понимаете?
Дайте скажу вещь одну. Есть психологи, профессионалы. И почему это до сих пор не сделано? Наверное, вот сейчас кто-нибудь уже схватится за трубку и сделает. Есть профессиональные психологи. Они, например, экспертируют серийных всяких убийц, маньяков. Они видят, как и что человек говорит. Потому что нас надуть легко. Все обаяшки, вот эти все авантюристы, аферисты, обманщики, они жутко убедительны и обаятельны. Иначе бы они не имели такого грандиозного успеха, они миллиардерами становятся. Теперь я вам скажу, есть психологи, которых очень крупные фирмы, богатые, нанимают на такую работу, проводить беседы с кандидатом на какую-то должность. И психолог, задавая свои вопросы и глядя своим психологическим образом в глаза, он может определить, склонен этот человек к предательству или он лояльный и так далее и тому подобное. Так вот, я бы показал эти кадры психологу. Теперь второе.
Да.
Значит, когда она это говорит, она выглядит достоверно, и я думаю, она говорит совершенную правду. С этого момента нам все равно, кто ее уговорил, совесть ли ее уговорила, или какие-то ужасные люди ее толкнули. Ну, какая нам разница, если она правду говорит? Еще одну вещь хочу сказать. Я нигде не увидел Данилкина. Когда говорят, что он назвал это клеветой, а я не видел. Угу. Говорят, что он так сказал,
Кому сказал?
Кому сказал? Сказал,
да.
Кто записал?
Кто с ним разговаривал?
Кто с ним разговаривал? И третье, чрезвычайно важное. Где уголовное дело? Вот как только на улице сбила машина человека...
Какое, да, уголовное дело? По клевете?
Конечно.
Он, значит, сказал, что до вынесения приговора, почему-то якобы он так сказал, он, опять же, он не будет
подавать на нее в суд. А при чем тут он-то? При чем тут он? Смотрите, машина сбивает человека и уезжает. А родственников нет. Уголовное дело возбуждается по факту вот этого события. Прокуратура существует. Прокуратура.
А, уголовное дело по ее выступлению самому.
Значит, смотрите,
не по клевете против нее, да, Данилкина.
Обществе, угу, в обществе публично на, да, всю планету оглашено, что вот этот приговор фальшивый. Это обвинение ужасное. Должно быть немедленно начато расследование. С какой стати надо ждать, захочет ли Данилкин...
А, вы это... Я вас не поняла. Я поняла другое.
Что, да, нам не интересно, захочет он или нет.
Он пообещал против нее выдвинуть обвинение в клевете. Я думала, вы об этом. Это тоже уголовное дело. Но он сказал, что
нам
он подождёт до решения суда.
Нам сообщили об уголовном
суда.
Преступлении.
Да, да.
Это уголовное преступление очень громкое. Его нельзя замолчать. Значит, либо она клевещет... Либо произошло уголовное дело в суде, что приговор фальшивый. Это надо расследовать и обществу, и миру, как говорится, стране и миру сказать, на самом деле все было вот так вот.
Ну вот и почему я все время упираю на то и спрашиваю вас, верите вы ей или нет, потому что, к сожалению, и ваше мнение, и оценка психолога, это все то, что называется «к делу не подошьёшь».
Я
и
скажу...
если посмотреть на это дело вот в строго юридическом... Отказы, отказы, и еще раз откажется Данилкин, откажется человек, судья, на которого она ссылается, что он знает всю ситуацию вокруг Данилкина, откажутся судьи Мосгорсуда, она останется одна со своими показаниями. Только в детекторе лжи, может быть,
вот,
когда их обоих, и Данилкина, да.
Вот в сегодняшней газете написано «допросить с детектором лжи».
Обоих.
А еще обоих, да не только их.
Угу, всех.
Видите ли, Данилкин, как она говорит, ездил в Мосгорсуд. Я думаю, что есть водители, которые возили Данилкина. Он председатель суда и ведет очень громкое важное дело. Эти водители должны быть допрошены с пристрастием. То есть дело такого масштаба, что нам надо знать правду. И тут... Нельзя ждать, пока дело там вступит в законную силу, или Данилкин решит, и так далее, и так далее. Зачем? Государство заинтересовано.
Это вы так пошутили. Под конец первой части нашей программы «Государство заинтересовано, чтобы все это раскрыть». Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня Михаил
какой
Соколов
скепсис.
В программе «Время гостей», да, есть такое дело, разберется с тем, каким образом мартовские выборы режиссируют в пользу «Единой России». Придут к нему известные политологи и выведут всех на чистую воду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В районе административной границы Ставрополья и Карачаево-Черкесии произошел бой сотрудников милиции с группой вооруженных людей. По предварительным данным, убиты 5 боевиков, погибли 3 милиционера. Еще четверо получили ранения. В Карабудахкенском районе Дагестана продолжается расследование 2 взрывов, совершенных смертниками в селе Губден. В понедельник поздно вечером в результате терактов погибли 2 милиционера, 27 человек были ранены. Состояние троих пострадавших крайне тяжелое. В Ставропольском крае в результате аварийной посадки военного вертолета Ми-28 пострадали 2 летчика. В Мосгорсуде сегодня будет предпринята вторая попытка сформировать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. 27 января отбор присяжных не состоялся из-за недостаточного количества кандидатов. В Петербурге суд отказался вернуть в прокуратуру дело милиционера Вадима Бойко, известного под прозвищем «Жемчужный прапорщик». Бойко обвиняют в превышении должностных полномочий при разгоне митинга сторонников Эдуарда Лимонова 31 июля прошлого года. В Москве сегодня вечером пройдет серия одиночных пикетов с требованием освободить арестованного на 10 суток координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Сам Удальцов объявил голодовку. Продолжается официальный визит в Лондон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. На переговорах со своим британским коллегой Уильямом Хейгом глава российского МИДа намерен, в частности, наладить прервавшееся сотрудничество двух стран в области борьбы с международным терроризмом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку участникам вчерашних массовых акций в Иране, разогнанных полицией. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин, который в свое время несколько публикаций посвятил хамовническому процессу, личности судьи Виктора Данилкина. Даже высказывал предположение в конце года, что может быть объявлен этот приговор недействительным, поскольку были сведения, что доверено Данилкина, возили его куда-то, писали что-то за него. Ну вот, подтверждается все это со слов Натальи Васильевой, помощницы судьи. И вы можете рассказать нам по номеру 8-800-222-12, какими вы видите последствия этой истории. Пейджер в Москве 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. Мы наш разговор прервали на том, что Александр Минкин считает, что немедленно должно быть возбуждено уголовное дело.
Я понял, что меня задевало, когда вы говорили, что я несколько раз писал о личности судьи. Я хочу уточнить.
Да.
О личности его я не писал вообще, потому что я не знаю...
Вот
сейчас скажу. Значит, я не знаю, сколько ему лет, я не знаю, где он живет, где родился, чем занимался. Ничего не знаю, знать не хотел и спрашивать не хотел. И в контакт с ним не вступал. Но я занимался, то есть пытался проанализировать, может человек поднять голову или нет.
Этот человек, может ли этот человек поднять
голову? В данном случае этот, да. В данном случае этот, потому что так, вот так судьба сошлась. Знаете, никогда же не знаешь, кто вдруг встанет и скажет, да? Когда я уж где-то говорил, что вот когда воевала Англия с Францией, никто же не помнит, как звали маршалов, генералов и так далее. Все помнят девочку по имени Жанна д'Арк, которая вдруг встала и пошла, и изменила ход истории. Вот.
Александр, ну вы согласитесь, вот вы смотрели на этого человека. Я, когда вчера слушала и читала эту женщину, Наталью Васильеву, да, мне, ну действительно, я проговорила это в первой части программы, мне действительно стало, я представляю, под каким давлением сумасшедшим
жутким,
психологическим
жутким,
два
жутким.
Года
Совершенно
он
Совершенно непонятно, как он вообще это выдержал. Потому
это выдержал,
что, когда я бывал в суде, я видел, какой же он несчастный, какой же он несчастный.
Вот.
Измученный совершенно вот этой всей ерундой, он не мог не понимать. Вот исключено абсолютно. Он видел фальшь обвинения, он видел, больше того, глупость, безумную глупость этого обвинения. Я думаю, что вполне вероятно, что делается сейчас следующее дело, потому что этому грош цена, ломаный грош вообще, вот этому, вот, которое сейчас. Тем не менее, вот оцените-ка, такую коллизию. Наша власть умеет любые ужасы оборачивать в свою пользу. Ну и, в общем-то, всякая власть. Вот взорвали, врезались самолеты в башни-близнецы, рейтинг этого Буша, не трах-тарарах, подскочил до небес. Это был самый высокий рейтинг у Буша, когда случилось несчастье. Когда у нас происходят какие-то ужасные вещи, власть извлекает из этого прибыль и рейтинг. Как ни странно. Так вот, смотрите, конструкция такая. Конечно, лучше бы здесь был еще юрист, а конструкция моя пока такая. Если сейчас выяснится, что приговор фальшивый, он должен быть просто отменен как ничтожный. Юридически он ничего, это ноль, пыль.
И процесс должен быть отменен.
И процесс должен начаться сначала. Обвинение-то не отменено.
Ну да.
И тогда, значит, приговор этот не существует. Чего опротестовывать? Вот эта комиссия, я собираюсь написать об этом заметку, если успею. Чего эта вот Медведевская комиссия должна экспертиза оценивать, если это приговор фальшивый? Тогда и оценивать его нечего. Обвинение существует. Есть 100 томов или 500 томов этого уголовного дела. Приговор отменяется. С судьей Данилкиным что будет, не знаю. С барышней этой что будет, не знаю. Но процесс должен начаться снова. Потому что этот приговор не существует как законный. И тогда эти вот подсудимые, еще интересно, в Москве ли их будут судить по новой? Потому что наученные горьким опытом власти могут отрегулировать все это дело так, чтобы судили их. Вот есть такие, знаете, города, всякие неприлично шутливые их названия. Ну, скажем, Запопинск.
Угу.
Вот в каком-нибудь
Запопинск. По месту совершения преступления, короче.
А знаете, говоря, место совершения преступления, если это воровство нефти, то это какой-нибудь Нефтеюганск. За полярным кругом чего-нибудь такое найдут, где пропал литр нефти, и вот там и будут судить. И вот туда вся эта журналистская братья не поедет, и ломиться в двери там не будет. Ну, доедет кто-то упертый из «Новой газеты», скажем, да, скорее всего, да. Но все это, знаешь, нет человека, нет проблемы. Убрать из столицы, и все. Я не слышал ничего по этому поводу. Вот это-то вот как? Все
то
думают...
То есть самому по себе новому процессу мы радоваться не должны. Считать, что это вот панацея.
Все, что я слышу вот до сих пор, со вчерашнего дня, все светская хроника. Зачем она это сделала и где она была поваром? Что за чертовщина?
Нет, меня это тоже совершенно не беспокоит. Хотя первое, что, конечно, думаешь, как, вот как, почему? Это просто чисто психологически понятно, что человек говорит невероятные вещи, невозможные для этой системы. Первое, что вы думаете, почему, что ее заставило? Есть эта мысль, но она это объясняет. Она объясняет, что ее толкнуло то, что она больше не может, она действительно созрела. Вот сейчас Олег мне пишет, нам с вами на пейджер, а почему никто не допускает мысли, что ей самой стало противно? Я допускаю, например, и она об этом говорит. Игорь Михайлович, взаимный привет из Германии мы вам передаем. Господин Минкин, ваш начальник Гусев часто бывает в Кремле. Если вы узнали, что ему дают указания, как освещать острую проблему, и вы в каком-то издании рассказали об этом факте, остались бы вы работать в МК? Или у вас это обычное явление? Имеется в виду корпоративное... Я все поняла. Имеется в виду, что вот она работает...
Чего еще раз? Прочтите, ради
Давайте Бога. Я вам так объясню на словах. Да. Вот она работает в суде. И выносит ссор из избы, узнав о том,
всё,
что происходит.
Понял, всё, да, понял,
как
да,
у вас
спасибо.
С этим было
я,
бы?
Если я вам
бы
скажу вы, так. Да. При чем тут я? Есть законы. Например, может быть, вы слышали, что исполнение преступного приказа преступно. Все вот эти вот солдаты и сержанты, которые говорят, а мне приказали загнать ему иголки под ногти. Нет, братец, отвечай-ка за себя. Исполнение преступных приказов преступно. Этот человек, он что, думает меня поймать на чем-то, что ли? Откуда он знает, чего там Гусев в Кремле получает? Я что-то, вот я повторяю.
Нет,
попросил,
но он имеет в виду,
приказы?
Что если бы, докабы, вот если мы выносим что-то, то есть, ну, я даже не знаю, как он к этому...
Значит, он вот этот написавший...
Имеется в виду, в общем так, этот написавший имеет в виду, что если ее уволят, это будет логично, что любого вы уволили на ее месте, любого бы уволили. Но ее, кстати, никто пока не увольняет. Мосгорсуд сказал, что мы ее пока не увольняем, она в отпуске до 17-го. Ну, не будем это, короче говоря, вот это вот сослагать. На наклонение все это обсуждать.
Всё... Значит так, да. Если кто читает МК,
да.
Пусть он возьмет несколько номеров, так прочтет и решит. Это по указанию из Кремля, что ли, все?
Нет, не надо. Давайте вот так тоже. Вот вы, например, выяснили, что вашего Павла Николаевича заставили вот эту конкретную заметку вот на третьей полосе в углу, вот я на нее показываю пальцем, поставить из общественной палаты, он ее принес. Вы побежите об этом рассказывать на радио «Свобода»? И что с вами потом будет, если да?
Вы создаете невероятные какие-то конструкции.
Я создаю вероятные конструкции.
Нет, нет и нет. Значит, я дело в том, что я не руковожу газетой, я не выясняю происхождение заметок. Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что я знаю, откуда и почему.
Ну, вдруг появились. Вы узнали. Вот если вы вдруг узнали, что эта заметка появилась,
в газете появляются заметки иногда, которые меня возмущают.
Да.
И я об этом открыто там говорю.
Да.
Открыто,
а вам открыто говорят, а нас заставили эту заметку поставить. Это не наша заметка, не редакционная, ее заставили поставить. Вы об этом будете рассказывать? Не будете рассказывать.
Я такого про заставили вообще не понимаю.
Ну, если, например, вот если вам скажут, Александр, это не наша заметка, это чужая, но так получилось, мы поставили ее, потому что нам руки выкрутили.
Вы знаете, что бывает, я вам скажу?
Да.
Я думаю, что бывает, вот именно так скажу, я предполагаю, с большой долей вероятности, что бывает так, когда какая-то тема становится запретной. Вот на какое-то время. Кроме того, вот я не буду про свою газету говорить, но вообразите себе ситуацию. Вот есть главный редактор, не знаю, «Известий» или «Российской газеты». Ну, совершенно независимая российская газета, да, правительственная, чего ей бояться. И вдруг личный друг главного редактора «Российской газеты» чего-то такое натворил. Я думаю, она избежит всячески, чтобы мусолить это на своих страницах.
Конечно.
Не потому, что запретили в Кремле, а потому, что есть личные отношения.
Давайте я отвечу слушателю так. Нет,
зачем
если...
туда полез?
Нет, я отвечу. Вот зачем, да. Я отвечу так. Если Александр Минкин, за вас отвечу, и за себя, если он что-то такое вот узнает, что где-то на доверии, он не будет действительно об этом дальше рассказывать. Но нет, это несравнимые две истории, понимаете, это несравнимые. Да, он узнал, что в газете там редакторы чего-то там, да, однажды вызвали на ковер. Но он не пойдет об этом рассказывать. Действительно, корпоративная история, не пойдет. Это женщина.
А я здесь у вас в эфире говорил, как на него орут и топают ногами за какие-то, в том числе, мои тексты.
Вот, не уволили?
Да, и требовали меня уволить. И меня требовали уволить.
Нет, он же вас не уволил.
Не уволил, а я ему сам предлагал, давай напишу заявление, выходишь, чтобы от тебя отстали.
Ну, тогда все в порядке. Тогда вы ответили, наконец-то, на вопрос через 5 минут. Давайте Анатолий из Москвы послушаем, чтобы нас уже переключить внимание, наконец-то, к вопросу нашей, к теме программы.
Алло.
Анатолий, пожалуйста, говорите.
Вы меня слышите?
Теперь уже слышим, да.
Очень хорошо.
Спасибо вам.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к факту, вот факту, что приговор этот подписан судьей Данилкиным, и он от авторства не отказывается?
Ну, и что?
Но он является автором этого приговора, кто бы ему текст не надиктовал. Даже если мы диктовали по телефону каждое слово. Это
нет,
раз.
Нет, нет, это, и нет.
Подождите, дайте второй вопрос задать.
Ну, задавайте.
И как вы относитесь к тому, что Ходорковского ведь обвиняют не в краже физической нефти, а в приобретении прав собственности на выходе из устья скважины на всю нефть, добываемую ЮКОСом. И вот очень многие россияне считают, что приобретение им прав собственности на эту нефть, ну, мягко говоря, несправедливо. Вот как вы к этому относитесь? Всего доброго.
Спасибо. Значит, речь все-таки, я-то был в суде, и там речь шла о воровстве. И обвиняемые и просили обвиняющих, просили прокуроров сказать, вот написано в обвинительном заключении, похитили всю нефть. Где? Покажите. Как? Ну что вы. Значит, там пытались говорить, вот право собственности. Как только возникает право собственности, закрепленное в документах, как только возникают вот эти акты передачи, всякое такое, говорить о воровстве уже больше нельзя. Это деятельность корпорации законная, и все корпорации, Сибнефть, Роснефть, Славнефть, все действовали абсолютно одинаково. А вот что касается справедливости, то вот вы говорите сейчас как раз с тем человеком, который еще в 95-м году, и можете сходить в библиотеку и поднять подшивку, написал про эти залоговые аукционы, в результате которых все эти ЮКОСы и Сибнефти и так далее попали, и Норильский никель попал к Потанину. Вот в 95-м году в декабре я написал заметку, она называлась «Государственный каннибализм». Каннибализм – это людоедство, если кто не знает.
Но это не имеет отношения вот к приговору.
Он говорит о справедливости. Да. О приватизации? Нет. Я считаю, что Чубайсу место на нарах. Потому что это он раздавал госсобственность. Вопрос – у вас должен возникать не к акуле, которая проглотила кусок мяса, а к человеку, который кинул этот кусок мяса. Вот эти люди были в правительстве. Они раздавали акулам. Значит, вот на этой точке зрения готов с вами сойтись и пободаться, если у вас еще осталось такое желание.
Вот что пишет нам еще. Так, пишет нам Владимир Салтай, что хана Наталья Васильевна посадят. Ну, не думаю, что ее посадят. Вы говорите...
Скорее под машину могла бы попасть.
Прости,
а я
Господи.
Написал... Чё, тьфу, я написал это в сегодняшней газете, что ее надо немедленно взять независимо от того, правду сказали или неправду, ее надо накрыть программой защиты свидетелей.
Да, потому что...
Ничего не должно с ней случиться.
Уважаемые слушатели, все, кто еще... Я очень, кстати, рекомендую очень внимательно почитать этот ее... Это огромное интервью, очень подробненькое, с крючками, которые ей там ставят журналисты. И она говорит о том, что есть очень конкретные имена. Она не может сейчас их назвать, но если ее прижмут, назовет людей, которые знают, кто писал, что писал, она готова называть фамилии.
Вот именно вот поэтому, она должна быть жива-здорова, и ничего с ней не должно случиться. Ни в том случае, если она рассказывает правду, ни в том случае, если она почему-то заказу говорит неправду. Потому что только от нее, вот это как с террористкой какой-нибудь, которая в Норд-Осте спит. И мы до сих пор уже много лет говорим, зачем застрелили в упор, в лоб спящих террористок? Почему не надели на них наручники, которые уже спят, уже все? Вот они, мы же видели все это по телевизору.
Да, чтобы они не рассказали, что эта часть ушла еще их сообщества.
Значит, почему на них не надели наручники, смирительные рубашки и не допросили никогда? Почему расстреляли спящих? Вот и эту женщину, помощницу судьи и пресс-секретаря и так далее, надо обязательно сберечь живую, здоровую, чтобы узнать от нее, как это все произошло.
Ну и правильно говорит Абель, что речь, конечно, не может идти о достоверности, а только о правдоподобности сентенции Натальи Васильевой. Да, не о достоверности, то, что говорил Александр, проверяется уже в порядке уголовного дела,
в порядке залить в нее
допросов, опросов
в КГБ,
и так далее.
В КГБ, помимо, значит, всех этих, как называется вот этот прибор, полиграф, да? Как он еще называется? Детектор лжи. Так вот. Детектор лжи – это такая штука цивилизованная. Она просто показывает, как вы нервничаете, как у вас там давление поднимается, вспотели ли вы, когда вам задали какой-то вопрос, расширились ли зрачки. Это все косвенно. Хотя считается, что вот помогает.
Я боюсь, что судью Данилкина хватит инфаркт на этом детекторе.
Но он там есть средства не такие гуманные. Есть так называемая сыворотка правды. Я уже не знаю, в рот ее заливают или в вену вводят.
Колет.
Но это такая штука, которая придумана...
Пичугин говорил в кофе.
Могут куда угодно. Когда эта штука попадает в организм, я не уверен, что ее придумали в КГБ. Может быть, еще во времена Сталина в КГБ, а может быть, придумали немцы во времена Гитлера, а может быть, ФБР. Неважно. Но важно, что она существует реально. Если эту штуку вводят человеку, у него отказывают тормоза. Воля снимается. Вы остаетесь в сознании. Но что вам мешает говорить правду, только если вы усилием воли ее скрываете. Если волю подавить, вы начнете выбалтывать все как есть. В этом состоянии вы не можете фантазировать и врать, потому что для этого нужны усилия воли, выдумывать. А если у вас эту вот сняли защиту, вы просто выбалтываете все. Вот это как пьяный. Еще до всяких сывороток правды говорили, вот что у пьяного, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот сильно пьяный человек, у него снимаются эти тормоза, и он выбалтывает все как есть. Польза, вред ли, он уже не оценивает этого. Он уже просто сильно пьяный и говорит как есть. Он в этом состоянии не фантазирует.
Олег, видимо, вот тот Олег, который был автором предыдущего сообщения, пишет, что словечком «корпоративный» стало модно оправдывать любое замалчивание. Олег, но дело же не в этом. Мы говорим о каких-то... Вот мы говорим с вами, Олег, о внутренних вещах, которые, когда журналист или любой сотрудник выносит из корпорации своей, он должен быть готовым к тому, что он там работать уже не будет. Эта женщина готова к этому. Она через каждое слово говорит,
конечно,
я готова к тому, что меня уволят. И вы, Олег, должны быть готовы. И мы с Александром, что вчера... Простили, сегодня нет. Это правда жизни.
Да, и бывает. Никто... И с очень знаменитыми. Да. Вспомните, как уволили на Медне.
Конечно. Как Парфенова, который вытащил приказ, подписанный Герасимовым.
Ему какую-то там...
бумажку, подписанную Герасимовым.
Да.
О снятии сюжета
ему не дали показать сюжет, и он об этом сказал.
Это не только он рассказал. Дело в том, что то, что ему не дали показать сюжет, все поняли и увидели, потому что на орбиты прошел Яндарбиев, в Москву не прошел, но он принес в Коммерсант приказ Герасимова о снятии этого сюжета, и это уже был корпоративный грех, он был тут же в эту же минуту уволен. Очень точно вы вспомнили.
А я считаю, что поступил правильно, нарушив в данном случае, потому что речь шла о его репутации. О его репутации как человека и журналиста. А она выше чем корпоративные обязательства.
Да. А вот эта женщина тоже, наверное, хочет каким-то образом...
Корпорация думает, тоже должна соблюдать к своему сотруднику уважение и не делать из него вот эту половую тряпку, об которую ноги можно вытирать. Я, кстати, вам хочу сказать, вот я вспомнил, как-то я работал в журнале в одном, он уже не существует, и мне вдруг сказали, вот самые глупые статьи в этом журнале, это твои. Ну, я повернулся и ушел. Абсолютно в ту же секунду ушел, не задумываясь. И, у меня не было никаких запасных аэродромов. Ну, и журнал этого не существует, и черт с ним.
Федор Васильевич из Москвы, здравствуйте.
Очень приятно, доброго здоровья всем. Спасибо. Господин Минкин, вам особенно приветствую вас. Несколько раз вас видел рядом, где я живу, у метро Алексеевской, выходящий из метро. Вы до сих пор ездите.
Езжу на метро, да.
Да.
В пробках едет, стоит.
Вы отклонились немножко от темы. Вы забыли о вопросе. Какой будет пересмотр дела и какой будет приговор, так я вам скажу. Этот, даже не знаю, как его назвать, Данилка, там, господин, судья, гражданин. Он трус. Во-первых, когда у вас была передача в декабре, я звонил и сказал, да, и вопрос был такой, а какой второй приговор? А я говорю, а как позвонят? Или позвонят из Кремля, из Белого дома. Такой будет приговор. Так вот, все это спускалось по цепочке, с самого верха, до Мосгорсуда. Тот, естественно, Данилко звонил и консультировался с Мосгорсудом, что ему, так сказать, написать, какой приговор, по максимуму, что он и впарил ребятам. Мужественно, кстати говоря, ребятам жалко их. Ни за что, буквально. А, Анатолию хочу сказать. Вот они там пограбили туда-сюда, охмурили народ. А остальные олигархи все где? Все кореша у Лилипутина. Понимаете? Все кореша.
Спасибо большое. Вы поняли вашу мысль очень хорошо. Владимир из Воронежа, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Федор Васильевич, все поняли, спасибо.
Да, вот Владимир Заворонович. Интересно, господин Минкин, он рассуждает, так сказать, теоретически о том, как должно было бы быть в правовом государстве, вот по поводу выяснения, действительно ли было вот это преступление или нет. Но ведь в самом деле, это вот теперь по понятиям, как я расскажу, ведь правду и так все знают. Вся цепочка соучастников, тем более, это все хорошо знает, и как все люди, удачно совершившие преступление, они ждут. А все-таки, может быть, кто-то у них там проколется и расколется, не дай бог. Поэтому вчера, собственно, такая была реакция мгновенная. Она была, это было, даже сама это заявила, что ожидаемым был этот факт. Почему? Потому что они ждали, вдруг кто-то расколется. И вот, наконец, раскололся. Какая первая реакция? Естественно, а кто это? А почему? По какой причине он раскололся? Вот, то есть их давно уже не интересует, поскольку и так все давно всем
известно. А вы, наверное,
вот
подключились...
Вот это было озвучено вчера, собственно.
А вы, наверное, подключились не с самого начала, потому что вот начали мы именно с того, что совершенно не важно, кто и почему сказал и так далее, а важно выяснить теперь документально, официально, юридически, было это или нет.
Ну вот смотрите, Лена пишет нам с вами. Взрослые люди 2 дня обсуждают 2×2 — 4 или 5. Хотите проверить на детекторе лжи? Если он скажет, что 5, тогда вы поверите в это. Всей стране же известно, как судебные органы принимают решения. Что тут обсуждать известные факты? Лена, все равно нужно доказывать.
Значит,
все равно нужно доказывать.
Я вам скажу, в чем дело по этому поводу. То есть, как я думаю, извините, это моя, вот как человек думает. Человек думает так. Можно сколько угодно рассказывать про ужасы сталинских репрессий, и все это остается разговорами, пока из архива не возникает бумага, где сталинской рукой и сталинским карандашом, и я держал ее, оригинал держал в руках, где было, там был список, человек 20 на этом листе, или 25, ну, сколько умещается на листе машинописном. А на полях рукою Сталина было написано «судить и приговорить к высшей мере». Понимаете, да? «Судить и приговорить к высшей мере». То есть он сознательно совершенно пишет свою формулировку, не заботясь о том, что она представляет собой безумие, потому что если он уже приговорил, тогда зачем судить? Нет, он отдает приказ, чтобы формальности были соблюдены. И вот... С того момента, как держишь в руках эту бумагу, всякие разговоры знал, не знал, это его обманывали плохой Берия или плохой Ежов. Так вот, и здесь мы можем сколько угодно говорить о своих догадках по поводу Мосгорсуда и по поводу Кремля и бу-бу-бу, пока у нас в руках нет документа, нам всегда будут говорить. Угу. Это ваши домыслы.
Да.
Это ваши
как?
Домыслы.
Медведев говорит это иностранным журналистам.
Да.
Да.
Вот, это ваши домыслы. И вот замечательная эта история, потому что она такая, которая, надеюсь, вот сама собою заставит рассказать, как было на самом
вот
деле.
Вот я хочу сейчас заключить.
Так вот случилось. Да. Сколько упирались по поводу польских офицеров, расстрелянных в Катыни.
Угу.
Ну, сколько? Десятки лет, пока, наконец, не вытащили документы и так далее.
Угу. Вот, Александр, рассказываю вам свежайшую историю. Влад пишет, вот бы сыворотку правды ввести Путину. И что вы хотите от него, Влад, услышать? Вот, например, я рассказываю свежайшую историю лжи.
Было бы интересно.
Прекрасная история лжи, великолепная, изобличенная. И что дальше? Вот, Александр. Мы говорим, дворец Путина строится для Путина бизнесменом Шамаловым. Нам отвечает Кожин. Два дня назад Вадим Кожин, заведующий всеми президентскими делами, это ложь, управление делами никогда не имело к этому отношения. Вчера «Новая газета». У меня в эфире садится бизнесмен Колесников, который его разоблачил, говорит, как не имели отношения? Мы же в 2005 году заключали с вами договор, его подписывал ваш зам Ковалев. Вчера «Новая газета» раскопала этот договор, опубликовала. В 2005-м они заключали лично с Ковалевым соглашение, это фирма вот этого Шамалова. В 2008-м с Кожиным соглашение по поводу стройки. И что теперь? И что теперь? И его пресс-секретарь не комментирует. А мы теперь не комментируем. Два дня назад это была ложь, сегодня документы, а завтра мы просто не комментируем.
Вот
реакция.
Вот еще скажу про один документик замечательный. Сейчас вспомнил, когда, по-моему, та же «Новая газета» напечатала факсимиле заявки, патентное изобретение чудодейственного фильтра. И там Петрик и Грызлов. Уже не надо додумывать, а имел Грызлов какое-то учение. Вот, Грызлов – соавтор гениального изобретения. Вот типа этой самой «Вечный двигатель» и тому подобное. После этого он остался спикером, но никаких вопросов по его поводу уже нету, уже вот документ.
Да. Ну и, наконец, завершаем мы вот таким сообщением хорошим. Поступок Натальи говорит о безрезультатности попыток власти лишить народ свободы. Ну, давайте на этом закончим. Пусть так. Вот
ну,
давайте
нормально.
Поверим, что нормально
Ура.
Будет так.
Ура.
Это был Александр Минкин на волнах Радио Свобода.
Всем спасибо.
А через несколько секунд «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Валерий Зоркин против Совета судей. Экспертизе резонансных дел быть.
Комментарии экспертов.
Как привлечь мозги в Сколково. Новации в миграционном законодательстве.
Право автора.
20 лет в запасе. Виктор Шендерович. О российско-египетских параллелях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.